Добрый день, дорогие зрители. Мы рады быть с вами здесь, снова в нашей студии, в центре Бейт Кабалали Ам. Здравствуйте, Раф Лайтман. Мы сегодня получили много интересных вопросов и по телефону, и на сайте. И я приглашаю вас звонить и сейчас тоже. 1-700-509-209. 1-700-509-209. Или на сайте www.kap.tv. У нас очень много разных тем. Но я бы хотел, чтобы мы сначала поговорили о прошлой программе. На прошлой неделе мы говорили о состоянии Израиля, всего мира и событиях, и позвонило несколько человек. Они сказали, что они очень-очень разозлились, на самом деле, услышать, что Каббала говорит, что именно Израиль, именно народ Израиль, от него зависит все то, что происходит в мире. И если есть плохие вещи в мире, Израиль виноват в этом. А если мы хотим, чтобы были хорошие события в мире, тоже должен вызвать Израиль. То есть все на наших плечах. Я, кстати, хочу напомнить нашим зрителям, которые не слышали программу на прошлой неделе, что в сущности мы говорим из двух первоисточников, из Гмары и из книги Зор, которые очень остро об этом говорят. То есть Гмара 2000 лет назад. Да, это не на прошлой неделе. Это не от Лайтмана и не от кого. Источники истинные. Прежде всего, Гмара в трактате Явамот говорит, разбой приходит в мир, и разбой и несчастье приходят в мир именно из-за Израиля. Книга Зор, в Тикуней Зор, 30-е исправление, говорит, горе тем людям, которые вызывают, что дух Машеха исчезает из мира и не возвращается. Они делают Тору сухой, то есть без малейшей грязинки разума, поскольку удерживают себя только в исполнительной части Торы и не пытаются понять науку Каббала, познать секреты Торы и вкусы заповедей. Горе им, они своими действиями вызывают бедность, нищета, грабеж, убийство и несчастье в мире. И сейчас вопрос. Вещи настолько острые. Почему? Почему? Мы просто должны понять, что, во-первых, это закон природы. И как я не могу кричать на силу притяжения, что вот упал стакан и разбился, я что, буду обвинять закон и пойду подам на него в суд? Давайте я буду действовать против этого. Это закон. Есть мир, есть законы в мире. В мире есть особая группа, в которой имеется возможность привести в мир систему исправления мира. И тогда мир не будет чувствовать зла. Он выйдет к жизни гораздо лучше. Это исправление называется Тора, точнее, наука Каббала. И он находится у нас, передан нам. Как сказано, Творец хотел дать Тору всему миру, всем народам, но они не захотели ее получить. Так говорит сказание. И тогда он обратился к народу Израиля и дал им, чтобы народ Израиля был как передатчик. И со временем, когда мир начнет отчаиваться, что поймет, что он не продвигается к благу, то люди заинтересуются, и вот тогда народ Израиля должен раскрыть, выдать науку Каббала всем, и использованием этой науки придет Машиах, придет избавление во весь мир. Мир поднимется из этого эго, из этого зла, в котором мы находимся, и достигнет жизни хорошей. Но поскольку мы не делаем этого, получается, что мы виноваты. И действительно, подсознательно, не просто так народы мира обвиняют нас, и вместе с нами книгу Зор, книга Зор, пророки и Гмара в трактате Явамот и в других. Это закон в мире, что мир продвигается путем зла, путем нарастания эго, а с другой стороны, в нас, у нас имеется, и мы даже не знаем сами, ключ к счастью. Это очень неприятно слышать такие вещи. Совсем неприятно. На что поделаешь? В этом мы называемся избранным народом. Поэтому мы избранный народ, что у нас имеется возможность исправить себя. Есть такие, которые скажут, что в этом есть даже какой-то мотив национализма. Национализм. Да, но это закон, здесь ничего не поделаешь. Если я беру какие-то анализы тела или физические законы, формы. Я не говорю, это неприятно или приятно. Я к этому отношусь как к природе. Я стою у светофора, и полминуты я должен стоять. Если этот человек там стоит с палочкой, полицейский, я кричу ему, почему он нас не пропускает и не дает перейти перекресток. А если это светофор, не на кого кричает. Потому что это просто... закон. И мы должны понять, что это закон природы, и мы должны в нем быть, знать, каким образом мы его правильно используем. И тогда весь мир, и мы во главе достигнем счастливой жизни. Много раз я слышал реакции от людей, отклики, что они не хотят ответственности. Да, они не хотят выполнять, но они со стороны ответственности. Они говорят, настолько тяжелые вещи, как мы сейчас прочитали из Талмуда, из книги Зор, говорят, что вещи настолько тяжелые об Израиле, не говорили даже враги Израиля самые плохие. Они это говорили из ненависти. Да, ненависти. А мы это говорим из любви. Я хочу, чтобы нам было хорошо. Поэтому, если мы будем выполнять то, что Творец, Высшая Сила, поручила нам и сказала, что это мы должны дать это миру, то мы должны это выполнить и выполнить с любовью. И тогда действительно мы удостоимся тогда быть государством священнослужителей, святым народом, и мой дом назовется домом молитвы для всех народов, и стекутся к нам все народы, и все придут к храму, и все человечество будет как единый народ. И это мы должны вызвать в мире. Мы сейчас, скажем, во всем этом кризисе общем, который буквально охватил весь мир, мы в этом получаемся как бы ответственными. Кризис — не то, что мы вызвали кризис, мы вызываем то, что человечество пока не знает, что в нем есть целенаправленность, причинность и методика, как можно его исправить. Это преднамеренно приходит, чтобы поднять все человечество на духовный уровень, на уровень существования вечного, совершенного, хорошего. Можно еще спросить личный вопрос. Что вы чувствуете относительно народа Израиля? Я чувствую и относительно народа Израиля, но на самом деле даже более относительно всех народов мира, что мы сидим, ну, буквально на золотых слитках, просто если сказать, чтобы все поняли. А мы не умеем ими пользоваться. У нас есть огромная сила в наших руках, и только мы способны это сделать. А мы этим не пользуемся, и этим вызываем на себя каждый раз беды. Соседи наши, все человечество, касамы эти в здоровье, все наши проблемы с детьми, с образованием, с наркотиками, все то, что есть в мире и у нас особенным, все это мы вызываем тем, что не продвигаем мир к добру, а ему некуда продвигаться к добру, у него нет методики. Наука Каббала, как говорит Зор в книге «Исправление Зор», если вы не желаете это взять, мир скатится дальше, и придут народы мира, и, как сказано у пророка Исаяу, они будут обвинять вас, и вы действительно будете от страха, под давлением, все равно вы выполните эту программу. Так зачем же нам приходить к таким вещам, если мы можем сделать это добрым путем, удостоиться признания, почести, как сказано у пророка Исаяу, сказано, и возьмут их на плечи и принесут к храму. Они просто буквально на руках нас понесут к этому храму. Я ненавижу Израиль. Я просто объясняю законы природы, что у нас нет возможности избежать их. Давайте их выполним во благо нам. То, что это неприятно слышать, я это понимаю. И я слышал много раз, что когда я это говорю на лекциях, я стараюсь, насколько могу передать, также слышу в ответ. Люди просто не слышат ничего. Они слышат то, что им неприятно. Но надо же уже вырасти немножко и увидеть, что это не избавляет нас от проблем. Следующий вопрос идет к нам, по телефону пришел. Давайте-ка его послушаем. Йоси из Ашкелона. Меня зовут Йоси из Ашкелона. Мой вопрос относительно эго. Все то, что находится в теле человека, положительное, тогда и эго — это положительная вещь. Как же можно правильно им пользоваться, спрашивает Йоси. Я хочу повторить его вопрос. Он спросил относительно эго. Если все то, что находится в нашем теле, это положительно, это нам нужно, получается, что и эго положительно. Если так, как же им правильно пользоваться? Как знать, в какой мере им пользоваться? Мы должны пользоваться эгоизмом в той мере, в которой мы способны превратить это во благо. У меня есть горючее, которое называется эго, эгоизм. Я хочу с его помощью, я завидую другим, я хочу продвигаться. С его помощью я вижу то, что есть у других. Я тут же учусь, могу научиться у них. С его помощью я хочу проглотить весь мир. То есть я впитываю это мне дает огромные силы. Сказано, зависть писателей увеличивает знания, мудрость. То есть эго дает очень много, но как я им пользуюсь, для какой конечной цели? Это как двигатель, во благо или во зло? В этом вопрос. И, к сожалению, мы не умеем им правильно пользоваться. Вся наука Каббала говорит лишь о том, как пользоваться эгоизмом. Творец сотворил злое начало. Он сотворил нечто плохое. И дал человеку систему, что с помощью этой методики это зло обратить в благо. В этом вся наука. А что это за зло? Зло в том, что я хочу проглотить все, эксплуатировать всех себе на пользу. Это зло. Да, это зло. Но если я эксплуатирую все эти средства, все эти свойства и способности свои на пользу ближнему вместе с собой, так мы достигнем блага. Это что, двуличная такая сила? Это двусторонняя такая сила, зависит от того, как ты ее используешь. И внутри человека имеется возможность. Или себе во благо все делать, и тогда это получается во зло ближнему. Или на пользу всем. И я тоже нахожусь среди всех, и тогда мы становимся как единый союз, как единая совокупность, все вместе объединяемся, и этим мы спасаем все тело. Методика очень и очень простая. Если я хочу получать для себя, я не могу получить более, чем то, что я могу наполнить себя. Как, скажем, когда я пить хочу, ну сколько я могу выпить? Стакан воды. Я пью, после этого я уже не желаю. Но мое желание насладиться жизнью, так я ищу, чем бы еще насладиться? Может быть, кроме воды, что-то солененькое, что-то вкусненькое, что-то увидеть, что-то послушать. Я все время должен искать, какими бы наслаждениями себя наполнить. И вот так я гоняюсь всю жизнь. И никогда я не полон, потому что каждый раз, когда я наполняю себя каким-то маленьким наслаждением, оно тут же пропадает, потому что я вношу его внутрь, и тогда оно пропадает. И мы видим из жизни, что если я хочу доставить кому-то наслаждение, как мама ребенку, не пропадает наслаждение. Она все время наслаждается, чем больше ему дает. То есть наслаждение от получения маленькое и исчезающее. Наслаждение от отдачи неограниченное. Поэтому не важно нам в сущности получать или отдавать. Главное наслаждение. Какое наслаждение мы можем извлечь? И получается, что нам выгодно передавать наслаждение в отдаче, в любви, чем в ненависти и в получении. Но любая вещь приходит в ненависть. Скажем, стакан воды. Выпил стакан воды, наполнил. Вы сказали верно, что немедленно у меня какая-то мысль, чем еще можно насладиться. И я, может быть, сразу бегу погрызть что-то в холодильник. Но я ищу. Был стакан воды, потом будет бейгель, потом будет еще что-то. Еще. Но я нахожу. В конце концов, я наслаждаюсь. Нет. Ты не очень доволен, потому что у тебя нету все время чем насладиться, и все время, даже когда есть чем насладиться, ты остаешься в гонке за наслаждениями. И вот так все человечество. Мы находимся в этой гонке уже тысячи лет, и мы приходим к состоянию, что я разочарован в унынии, я не хочу наслаждаться, я вижу, что каждый раз это заканчивается. Что же делать? Это я вас спрашиваю, что делать? Мы приходим к отчаянию, я не желаю гоняться, не хочу наслаждаться, я иду к наркотикам, я иду утихомирить себя. Впадаю в депрессию, я просто не хочу. Нет, наслаждаться я хочу, я гоняться не хочу. Даже и наслаждаться не хотят. Люди, у них есть все, и они не способны наслаждаться. Потому что уже сама мысль эта, опыт вот этот, что после этих наслаждений я снова буду пуст, снова придется гоняться. Уже надоело мне все это. Это как старик. Дай ему сейчас что-то. Ой, он уже видел это, он уже не очень хочет. Так и мы, даже в молодом поколении сегодня, потому что мы результат многих кругооборотов жизни. А что же вы предлагаете? Я ничего не предлагаю. Я предлагаю учиться у природы, которая так устроена. Что-то иное? Что-то иное при условии, что мы не поглощаем наслаждение внутрь. Мы наслаждаемся тем, что мы даем их другим. Тогда мы не ограничены. И тогда мы не ограничены. Тогда мы можем таким образом передать все наслаждения через нас всем остальным. И тогда через нас протекут бесконечные наслаждения неограниченным образом, ни по времени, ни по количеству. И это будет называться вечная жизнь. Здесь есть эффект такой поразительный, что мы даже не понимаем, что это такое, в чем он. Когда я превращаюсь в передатчик жизни, наслаждения для всех других, получается, что через меня все время течет свет, протекают огромные наслаждения, огромная сила. И я полон этим всем и никогда не наполняюсь до конца. Но в это решение вечной жизни, которое дает наука Каббала. Это наука Каббала. Наука, как наслаждаться. Как получать. Таким образом, что ты не переполняешься. Но откуда я возьму такой свет и в тот момент, когда ты желаешь действительно наполнить именно всех, весь бесконечный свет к твоим услугам, но он наполняется. Что значит бесконечный свет? Наслаждение, которое находится вокруг нас, окружает нас, поддерживает нас, наполняет нас и оживляет нас. Мы начинаем обнаруживать, раскрывать, что мы находимся в море наслаждения, света, сил, и находимся в нем, наслаждаемся им, вдруг раскрываем, что мы переполнены им. Это то, что наука Каббала дает жизни. Человек раскрывает, что он раскрывает вторую половину реальности. Не из того, что он замыкает себя и хочет наполнить только себя. Тогда он чувствует очень маленький мир, мирок, в котором он находится, поскольку не может больше проглотить. Что такое этот мир? Это максимум того, что я способен получить, увидеть, услышать, ощутить запах, почувствовать вкус или ощутить осязание. И каждый раз я должен обновлять и обновлять, иначе я как мертвый. И вот это называется наш мир. В тот момент, когда я начинаю относиться к тому, что происходит вокруг меня, таким образом, что я выхожу из себя, то получается, что сквозь меня проходит весь этот свет. Я уже не получаю от него вот этого маленького впечатления, которое называется наш мир. Я получаю впечатление, которое называется духовный мир, высший мир. И я начинаю видеть ту часть скрытую реальности. В чем разница между скрытым и раскрытым? Раскрыто — это то, что раскрыто мне для моих эгоистических килим, насколько я способен втянуть в себя, всунуть внутрь себя. А скрытое от меня — вот тот мир, который находится вне меня, который я могу раскрыть, но при ином движении, при отдаче, при выходе из себя. Когда я выхожу из себя, когда я не ограничен, буквально вне себя, я начинаю чувствовать мир бесконечный, вечный, совершенный, и я включаюсь в него. И вот так я перехожу к вечной жизни. А что же с телом, с моей плотью? Она существует некоторое время, а потом умирает, как обычно. А я уже с этим грядущим миром отождествляюсь и нахожусь в нем. Вот это то, что рекомендует нам наука Каббала. Выйти из материальности ограниченной в мир блистающий, вечный. Вот это называется грядущий мир. Но он не грядет, он грядущий в восприятии, потому что родился естественным, инстинктивным образом улавливать маленькую реальность. Выйди из нее в грядущий район, в следующую область. Это называется грядущий мир. Это после смерти вы имеете в виду грядущий мир? Никакой смерти. В духовном мире нет ни смерти, ни жизни. Пожалуйста, он ждет тебя. Выходи в другую методику восприятия реальности, и ты будешь в нем все время. В этом вся наука Каббала. Поэтому говорится, наука Каббала, наука мировосприятия. Как быть умным и привести себя к жизни вечной и совершенной. И нету после смерти тела ничего. Если ты постигаешь это сейчас, пожалуйста, если нет, то, как он нам пишет в предисловии к Прихахам, нету. Так что же, заново рождаться? Да. Так ты каждый раз приходишь заново, пока в этой жизни не постигнешь свой грядущий мир. Как сказано, свой мир увидишь при жизни. Это реально? Это очень реально и просто. Это именно сегодня, в соответствии с тем, насколько мы уже развиты, в результате всей истории, в результате всех кругооборотов жизни, мы в этом начинаем продвигаться и приводить не только себя, но и все человечество. На самом деле, весь мир наш, все мировосприятие, все эго наше, которое дано нам, только для того, чтобы подняться над ним. В мировосприятии вот это вот красивое, вечное, и мы обязаны этого достичь. Это называется сделать гмар-тикун, окончательное исправление. Это означает подняться над нашим миром. Это то наше существование здесь, которое обязывает нас через страдания достичь вот этого грядущего совершенного мира. Давайте сделаем маленький перерыв и продолжим. Полминуты перерыв. Я хочу напомнить наш телефон 1-700-509-209.
היא אוהבת את הילד שלה, היא לא אוהבת ילד של השכנה, כי זה שלה, וכך אנחנו עם בני זוג שלנו, ועם הקרובים, ועם העם, ועם המדינה, ועם כל העולם. הכל לפי חשבון הכדאיות. ולכן, כשאנחנו מגלים את זה, אנחנו כביכול מצפים שזה יהיה מעל כל החשבונות, אבל זה מעל הטבע שלנו. לכן האהבה היא...
Поэтому любовь, в конце концов, болезненна. Но если мы строим любовь изначально на уступках друг к другу, то из этого можно продолжить даже и в материальном, даже не выходя над эго. Это, ну скажем, трюки психологические. Вот наука Каббала говорит совершенно иначе, советует относиться к понятию любви. Человек, если хочет любви ближнего как себя, и тогда это просто его, и это вечное, совершенное, и тогда этот человек это приходит к жизни вечной, совершенной, и к товарищу близкому навечно, как цель, с которой он достигает. Поэтому очень важно в любви не просто любить, она должна быть с целью, и цель должна обязывать любовь, и тогда это реализуется. Тогда это не будет больше, не будет разочарований. Если мы говорим уже о болях и разочарованиях, нам задали еще вопрос на сайт. Вадим из Нацарат Элита спрашивает. О, каждый раз спрашивает. Да, это ученик-ветеран. Вадим из Нацарат Элита спрашивает. Вопрос измен супружеских. Есть ли причина, идущая из духовного мира, или это только наше животное поведение, спрашивает Вадим из Нацарат Элита. В духовном, конечно же, для этого есть корень. Потому что, во-первых, нет ничего в нашем мире, никакого явления, которого бы не было в духовном. Для этого есть корни, есть причины. Мы идем как результат разбиения килим. Как результат разбиения килим в каждом кли. Что такое разбиение килим? В этом проблема. Общая душа, которая называлась Адам, разбилась на много частей. Эти части, в них есть мужская часть и женская. Они перемешались, произошло взаимовключение, и поэтому в каждой мужской части есть женская, и в каждой женской есть часть мужская. И кроме того, есть самые разные проблемы по половые, ну, скажем, гомосексуализм, то есть, да, отождествление половое. Мы сейчас достигаем слоев самых глубоких из разбиения килим, но и из этого к нам приходят самые разные явления и эффекты, такие как измена. Все эти частички не очень точно распознают себя, соответственно, чему они находятся. А в духовном виде идеально одно стоит против другого. Часть мужская против части женской. Мы спустились, разбились, перемешались все души. Вдруг получилось так, что каждый отождествляется, что он к чему-то относится, к нескольким душам. Из этого к нам идет некий процесс, который ведет нас к сближению с несколькими факторами наслаждений, теми, кто способны доставить наслаждение. И поэтому мы так и находимся. Но если мы поднимаемся над вообще поиском этих наслаждений и гонимся за более высокими духовными наслаждениями, то мы из этого начинаем видеть, кто на самом деле наш партнер в пути, как сказано. Муж и жена, шхина с ними. Духовный поиск, он определяет и получается, что я способен найти своего партнера в жизни, жену, женщину, что она, только она будет как часть меня в пути и в слиянии с Творцом, а не иначе. Эти вещи, они довольно идеалистичными кажутся пока. Нам очень тяжело распознать и увидеть это, но чем ближе мы приблизимся к исправлению, мы увидим, что это действительно так. В этом мы придем к хорошему будущему. Я хочу успеть последний вопрос. Наташа из Хайфы спрашивает. Здравствуйте. Мое имя Зива, я звоню из Хайфы. Что имеется в виду о балансе, о гармонии в природе, как реализовать этот принцип относительно жизни человека? Природа вся отдающая, вся любящая, вся дающая. Поэтому она поддерживает нас как единую систему. Поэтому наше тело устроено таким образом, что все системы работают в единой гармонии. И человек, только человек в сущности, он не сбалансирован с природой. А уровни неживой, растительной животной находятся в природе и действуют чисто инстинктивно. И человек, он своим эгоизмом нарушает все законы, и поэтому все, что происходит в природе, человек виноват в этом. И если мы исправимся, мы вернем природу в состав гармонии, в состояние очень хорошего. Спасибо, Рафаэль, спасибо зрителям, которые были с нами. До следующей недели. И всех благ. России каббалистов. Новая программа в прямом эфире с равом доктором Михаилом Лайтманом каждый четверг 8:30 вечера. Вопросы принимаются по телефону 1-700-509-209 или на сайте www.kab.tv. Мы продолжаем со следующими вопросами. Начнем именно с телефонного вопроса, который продолжает тему, о которой вы сказали 2 недели назад. Давайте послушаем. Относительно колдовства. Если я правильно поняла ответ Рава Лойтмана, хорошие или плохие мысли, которые мы думаем, это дурной глаз, сглаз. Но что же сказать о людях, которые начинают колдовать, пользуются статуэтками Будды? Что можно сказать о людях, которые вот этим занимаются? Что Каббала говорит об этом? И как можно вообще говорить об этом всем? Написано в Торе, что это запрещено делать. Но ведь делаю. Что значит? Да, но если написано, что запрещено, это признак, что это можно делать и можно этим нанести вред. То есть явление существует. Более того, мы, безусловно, даже раскрываем с помощью науки сегодня, что наши мысли, они... сила самая сильная, и мы добрыми или плохими мыслями о ком-то, безусловно, можем проникнуть в него, как с оружием, помешать ему, или наоборот, если мы о нем хорошо думаем. Мысли, желания наши, намерения наши относительно кого-то во благо или во зло, они способны поменять реальность буквально, изменить жизнь человека. Он даже не слышит, не понимает, не знает откуда, но и с хорошим отношением дает ему энергию, силу, здоровье. И, конечно, наоборот, эти вещи известны в человечестве уже очень давно, и давным-давно этим всем пользуются. Что поделаешь, если эти вещи, которыми пользуются во зло, она спрашивает, Зива, что ж поделаешь, надо все человечество привести к пониманию, что мы все взаимосвязаны, и не может быть никогда, в конце концов, в конечном окончательном счете, когда замыкаем расчет полностью, чтобы было кому-то плохо, а другим нет, или кому-то будет хорошо, а другим нет. В конечном счете это возвращается. Все человечество может быть и будет через некоторое время. А что человеку сейчас делать? На которого наколдовали. Написано, Исраэль находится выше звезд и удачи. Но есть такие вещи и в Израиле. Нет, нет, я говорю не об Израиле, стране, которая называется народ Израиля. А Исраэль – это человек, который находится в тяге прямо к Творцу. Яшар Эль, прямо к Творцу. Он хочет подняться над этой жизнью, над этим миром, к духовному. Он, когда он Яшар Кель, прямо к Творцу, Исраэль, то он над этими силами, потому что он начинает устанавливать связь силой высшей. А, действительно, и тогда вот эти все вещи... Не, и тогда ничто на него не способно повлиять. Ничто. Если он начинает заниматься наукой Каббала, он выходит из-под всех, из-под всего того слоя, где работают силы плохие, злые, люди о нем думают так или это, нету на него никаких вообще, не повредит ему ничего. Он находится сейчас в индивидуальной личной связи с высшей силой, и это то, что управляет его жизнью, и этим он продвигается, этим он делает все. А вокруг, из окружения, что хотят, пусть сделают, никакое колдовство, ничто его не коснется. Поэтому пусть будут Израиль, пусть поднимутся над всем, над всей этой животной жизнью, над всеми этими клепот, над всеми этими проклятиями, над всеми этими пульсадынура и прочими, то, что там делают друг друга. Пусть над всем этим поднимутся, и тогда никто им не сможет повредить, потому что они будут под крыльями шхины. А, страховка жизни? Да. Следующий вопрос тоже пришел на сайт. Вопрос Гиля. Здравствуйте, Рав Лайтман. Относительно истории Адама и Хавы, и змея, и всего того, что там было. В чем релевантность его относительно мужчин и женщин сегодня? Если можно на этом примере чему-то научиться, мне кажется, что там масса намеков, и только вы способны их расшифровать. Но только я. Я мал. Но я постараюсь. Есть очень много каббалистов, и в нашем мире сегодня... Но они скрыты, вы должны это знать. Нет, не является сиротой Израиль. Наше хорошее поведение вызовет то, что они раскроются и будут учителями, правильными учителями народа. Они, я стремлюсь увидеть это, стремлюсь вместе с вами раскрыть это и поучиться у них. К нашему сожалению, сегодня пока наше поведение такое, что они не раскрываются, не желают обучать. Я даже если знаком с ними, я не могу прийти к ним и попросить. Есть законы реальности, что запрещено им. Это относительно великих этих людей. Теперь относительно мужчин. Адам и Хава, Адам и Ева, и змей. Змей – это тот эгоизм, который раскрывается между Адамом и Евой, Адамом и Хавой. Ну, скажем так. Прекрасная пара, собирается пожениться, целуются, обнимаются, начинают жить вместе. Все прекрасно, замечательно, и вдруг... Райский сад, да, и вдруг... Ну, прибывает змей, да, появляется змей. Он начинает между ними показывать чуть-чуть свою голову, и они начинают спорить, они начинают желать воспользоваться друг другом, начинают расчеты строить друг на друга. Это змей, который раскрывается между Адамом и Хавой. И ничего не поделаешь, это наше эго, которое не согласно в сущности дать нам быть в любви. Почему? Потому что наша любовь эгоистична изначально. Она приходит к нам от нашей природы, от желания насладиться. Сначала мы думаем, я хочу насладиться им, он хочет насладиться мной. Почему бы нет? Давайте насладимся друг другом, будем партнерами в жизни, дадим, доставим друг другу наслаждение, мы вместе удостоимся прекрасных вещей, и вдруг наше эго, это власть, гордыня. Я буду властвовать, выводят меня из баланса, и я начинаю смотреть на партнера, на самого близкого, скажем, на женщину, о которой я думал, что я с ней буду жить до конца жизни. Вдруг я начинаю размышлять, и это не так, и то не эдак, и хочу, не хочу уступать. Рабаш всегда говорит своим ученикам, я помню это хорошо, любовь – это уступки. Насколько ты сможешь отказаться от своего эго в обычной жизни, без кабалы и без исправления душ, без исправления змея между вами, без этого. Просто уступки друг другу. Ключ к хорошей жизни. Простой. Кто способен на это в наши дни? Люди предпочитают одни быть, предпочитают не рожать детей, не жениться, даже с собой не могут спокойно прожить покой, а уж тем более с кем-то иным. Тысячу раз пытаются, но не тысячу, десяток раз в течение жизни меняют партнеров в пути. Не выходит. Из отчаяния, из разочарования не хотят уже больше ничего. Что можно сделать? Это зло нарастает, раскрывается, и мы в конце концов обнаружим, что мы вообще не способны жить в этом мире, если только у нас есть цель над этим миром. И когда мы раскроем цель, в соответствии с этим мы увидим, что достичь ее мы должны, нам нужен партнер в пути. Муж и жена, шхина с ними. И вот для того, чтобы достичь духовного шхина с ними, и тогда мы объединимся друг с другом в правильном виде. И тогда Адам и Хава, если они восполнят друг друга, то змей этот, который раскроет, он будет как клей между ними, чтобы раскрыть эту высшую силу, шхину. Шхина – это раскрытие Творца, человека. раскрытие божественного, духовного, вечного, совершенства, гармонии. Вот это тот змей, который наоборот, он все время показывает противоположность в этом. Если мы ради того, чтобы раскрыть вот эту прекрасную вещь, начнем между нами объединяться, но это при условии, что действительно мы оба желаем, мы уже понимаем, что иначе у нас нет жизни. Если мы начнем, на это пойдем как партнеры в пути, потому что результат вот такой, он очень выгоден, то мы построим нашу жизнь хорошей. И наука Каббала объясняет, что в конце концов люди достигнут состояния, что не смогут находиться в семейной жизни иначе, как только в семейной жизни целенаправленной. Что значит целенаправленной? Чего не хватало Адаму и Хаве? Раскрыть Творца. Они не смогли раскрыть его в сущности в дереве познания добра и зла. В таком виде, как они, потому что им не хватало раскрытия зла, им не доставало ощутить, что они эгоисты. Они раскрыли это с помощью грехопадения древа познания. И теперь все это эго они могут обратить во благо, в добро, в связь между ними. Теперь они поняли, что эго — это зло, что оно приносит им только беды и проблемы, и страдания, и они хотят обратить его в добро. И вместо всех этих сил, которые толкают их друг от друга, они превращают это в клей, и тогда муж и жена шхина с ними. Они обнаруживают эту силу единства, и эта сила — это Творец. И только таким образом они смогут прожить вместе. То есть перед нами есть решение очень хорошее, очень красивое. И я очень рад видеть, что зло быстро раскрывается, и люди, которые так живут, не могут сохранить ни семью, ни детей, ни вообще связь, самую простую между ними. Им понадобится раскрыть цель, что выгодно ради нее объединяться, и тогда вдруг обнаружат, что и цель, и объединение между ними дает им жизнь вечную, совершенную. Полминуты перерыв, и мы сразу продолжим. Что такое Ор-Макиф? Ого! Доброе утро, Бокер Ор. Утренняя программа, которая поможет вам изменить день. В воскресенье, по среду с 6 до 7, четверг и пятница с 6 до 7.30. Уроки Каббалы в прямом эфире. Каждый день с 3 ночи до 6 утра. Проси каббалиста ответы на все то, что вы всегда хотели знать, по четвергам в 8:30 вечера. За круглым столом беседы с участием деятелей искусства, известными людьми, по пятницам в 3 часа дня. Итак, следующий вопрос пришел на сайт. Дорит из центра страны спрашивает. Здравствуйте, дорогой Рав. В последней программе вы ответили на мой вопрос относительно того, как воспитывать детей. Я очень благодарна вам, но все еще есть то, чего я не понимаю. Вы как-то сказали, что каждый рождается с разными чертами характера. Один вспыльчив, другой скуп, третий расточительный. Этого не нужно менять. Как же относиться к характеру и особенностям детей при воспитании? Каждый должен исправлять не свой характер, а использование его. Если человек вспыльчивый, дай ему профессию, что с помощью этой профессии он сможет выполнить, реализовать правильно свою вспыльчивость. Что, например, ну, пусть пойдет, как сказано в Торе, пусть идет быть резником, резать животных. То есть, или заниматься с животным, вдруг он почувствует к ним любовь, именно вспыльчивый самый. То есть есть в этом особая премудрость, есть особая наука в этом, как разнообразить и дать каждому свое, его место. Но это примеры. То, что наука Каббала говорит, она говорит, воспитывай отрока по его пути. По его пути, то есть, дай ему только направление, отдача, любовь, отдача, но внутри, со всем его характером, со всем тем, что у него есть от природы, пусть выразит себя, только в правильном вот этом направлении, к отдаче ближнему. Но чтобы он выразил себя, в этом нам запрещено ограничивать. Этого вообще запрещено касаться. Нет насилия в духовном. Если он родился в общем особой совокупности свойств, стремление оставь это ему, но только объясни ему, каким образом он может реализовать их правильным образом, ярким и самым лучшим. Я хочу дать вам практический пример. У меня близнецы дома, 4,5 года. Один из них очень упрямый, очень-очень упрямый. Теперь, пойди поговори с ним. Ну, нет, чтобы он уступил своим братишкам. Близнецу, чтобы он любил ближнего в момент. Нет, но пока, конечно, 4,5 года это еще не тот возраст, когда можно с ним говорить вот таким образом. Но говорят, но пока он еще не способен уловить. Но с течением времени, если он войдет в окружение, которое сущность учится, как уступает друг другу, или даже без уступов, как быть вместе, знаешь, помести его в какую-нибудь группу футболистов, или что-то, что делают вместе, коллективно, чтобы он видел, что он зависим от других. Тогда его отношение к другим будет с учетом. Я ему, он мне, и мы вместе к совместной цели. Это уже начнет обучать его быть связанным. Он обожает играть один все время. Вот видишь, в этом проблема. Это действительно упорство, упрямство. Индивидуализм крайний. Таким образом, я бы все-таки присоединил его к занятиям помогать в чем-то кому-то, чтобы он чувствовал себя важным, чтобы чувствовал себя особым, но чтобы особость эта была выражена в том, что он помогает другим, чтобы он увидел, как результат того, что я велик, важный, я даю другим, и я вижу от этого выгоду, которая приходит ко мне от них, благодарность, почет. Он захочет получить благодарность и почет, а с другой стороны, он увидит, что это идет к ним как отдача другим, как результат этого. То есть здесь надо ввести его в некий алгоритм, механизм, чтобы он из этого механизма научился, что отдача, что любовь выгодна, чтобы отношение к ближнему хорошее, выгодно, а то он один, он хочет удерживаться одним, более высоким, но он нуждается в чем-то, чтобы его уважали, нуждается в том, чтобы поддерживали, чтобы пусть из этого научится, что уважают его и поддерживают при условии, что он отдает. У него есть зависимость от других, ты только должен выставить алгоритм, чтобы это... зависимость вернулась к нему и обучил. Нету человека, который хотел бы быть только один. Он хочет быть выше всех. Поэтому говорим один, но выше относительно других. Пусть поддерживает себя высоко, пусть его уважают, но этим он увидит, что он только при условии, что он действует в отдаче. Тогда он из этого научится. У нас нет выхода. Мы можем только обучать ребенка с помощью общества. И взрослого тоже. Через общество, через газеты, радио, телевидение, неважно как. Все эти системы сегодня, если они устроены правильно относительно человека, мы бы увидели новое поколение образом совсем не таким, каким мы его сейчас видим. То есть мы должны организовать вокруг таких детей верное окружение. Я хочу спросить, но это все-таки эго? Да, это все-таки пока эго. Конечно. Но из эго он уже видит, что используя свое эго тем или иным образом, он выигрывает или проигрывает. И из лёлишма придет к лишма. То есть он уже видит, что выгодно мне отдавать, быть в связи с другими. А потом его обучают, как Рамбам пишет, постепенно, потихоньку обучают его, что имеется цель еще более высокая, выгода еще больше. Что если ты действительно приходишь к отдаче, вне себя, ты получаешь подарок неограниченный. Ну, скажут тебе, хорошо, ты хороший, важный, все хорошо. Но это вещи очень маленькие. А есть выгода бесконечная, великая, что ты не ограничен, ты просто находишься в воздухе. При условии, что ты умеешь отдавать без получения выгоды обратно в этом мире. Он придет к этому. Дети, они, эти особенно упрямые и жесткие, тяжелые воспитания, они быстро приходят к этому, потому что упорство вот это вот в том, что он требует выгоды серьезной, реальной, не уступит на маленьком, на чем-то, на пустяках. Именно такие приходят к кабале. Полминуты перерыв, и мы немедленно продолжим. Что такое чудо? Опрос. Я думаю, что чудо — это жизнь здесь, в стране, действительно. Подарок. Что такое чудо? Посмотри, ты смотришь на него. Чудо — это чудо. Вчера мы искали чудо для Макаби Тель-Авив, и не удалось. Не случилось чудо. Бокер Ор, доброе утро. Начать утро иначе. Наука Каббала объясняет нам, что чудо означает часик о Каббале каждое утро с 6 до 7 утра. Следующий вопрос, это вопрос по телефону, спрашивает Ривка. Давайте ее послушаем. Я хотела спросить относительно перевоплощения душ. Есть ли души более старые или менее старые? Все души — это результат разбиения единой души, которая называется Адам Ришон. Она разбилась, поделилась на тысячи, на многие тысячи частей. Каждая часть называется частная душа, и каждая часть должна прийти к своему исправлению, то есть чтобы он исправил себя тем, что он включается, а он отделился от других, ненавидит других и чувствует себя существующим самостоятельно, и все должны, обязаны ему, и он может и хочет эксплуатировать всех ближних, все прочие души. Вот это получается, что каждая душа, она находится как бы в оболочке такой, в клипе эгоистической. И бережется, как бы замкнуто. Да, человек живет внутри себя. Теперь исправление — это именно раскрыть эту оболочку, кожуру, и через нее объединиться с другим. Есть у нас прекрасный клип с зубчатыми шестеренками. Это то, что мы должны сделать теперь. Вся наша жизнь сегодня, в 21 веке, приводит нас к разочарованию обычной жизни, в обычном эгоизме, и мы, в конце концов, должны прийти к состоянию, что мы от отсутствия выхода откажемся от нашего эго и объединимся обратно все души в эту единую общую душу, которая называется Адам. И тогда мы удостоимся жизни вечной и хороший, бесконечный буквально. Вот все наше развитие и должно нас к этому привести вплоть до конца 6 тысяч лет, то есть в течение 230 лет ближайших, или ранее, если мы сможем ускорить конец. То есть есть же более старые души или менее старые души. Есть души, которые выходят для исправления быстрее, прежде и потом. Мы скажем, если я пока сижу пока в этом мире и живу, чувствую себя живущим в этом мире, то я еще такая душа, которая не завершила исправление. А есть души, которые уже завершили исправление. А с другой стороны, те, которые не начали. То есть, вы говорите, есть души, которые уже достигли окончательного исправления, а есть души, а другой конец, начало развития. Нет, есть души, которые сегодня, может быть, моя душа старее, чем ваша душа, относительно кругооборота в жизни, сколько каждый прожил жизни, с какого периода мы начали все вместе, с одной и той же точки, да, все из одной точки, из одного разделения, да. Так что, с тех пор все души так и крутятся, С тех пор все эти души так приходят и перевоплощаются в тела. Все, нету таких, которые ждали где-то на складе, а потом выйдут. Нет, нет, каждое поколение — это те же самые души, которые приходят и уходят. Но только есть у них более исправленные, менее исправленные. И каждый из них зависит от того, в какой части Адама решен его корень в общей душе, откуда он пришел. Еще вопрос, который пришел с сайта, нас спрашивают так, относительно развития желания человечество проходит. Что с людьми, которые находятся в джунглях Амазонки, в Африке, как они связаны с развитием желания? Ведь там вообще нет ни денег, ни технологий, ни наук. Так что они не развиваются? Они развиваются вместе с нами. И у них есть такая же роль в развитии их, как и у нас, только в мире очень маленькая относительно нас, но они тоже развиваются, тоже. Я был и в Южной Америке, и во всех этих местах, встречал там своих учеников, но не из джунглей, нет, он спрашивает именно эти из джунглей. Мы должны понять, что человечество от людей самых развитых в разуме, например, и вплоть до людей наименее развитых в разуме, так самые развитые в чувствах, наименее развитых в чувствах людей, так самые развитые духовно, скажем, по корню духовно, до самых наименее развитых духовно. И каждый должен выполнять свою роль, каждый должен исправлять только себя. И может быть, что тот самый человек, который живет в джунглях или где-нибудь в Аляске на леднике, он должен всего лишь исправить таким образом маленьким, и этого достаточно для исправления его души относительно людей развитых. Каждый больший товарищ, его страсти больше него. Тому надо опека, долгие кругообороты жизни многие. Но все приходят к равному уровню, все достигают равной высоты, скажем так, потому что все возвращаются в Адама Ришон, соединяются все вместе, как клетки в едином теле, и удостаиваются совместной жизни в едином теле. Все-таки я не понимаю. Ну, скажем, я и вы живем здесь, в Израиле, в 2008 году. Вокруг нас культура, есть в изобилии, все открыто. Сидит иной человек. Ну, скажем, до 96-го года я жил в другом месте, где оторван от цели. В Индии там в одном месте нету ничего. Это я сам жил. Колодец, деревья, море и ничего другого. Прекрасно. Да, очень хорошо. Нету денег вообще. Люди идут на базар, меняют то, что он выращивает, на то, что выращивает его сосед. И они вот так меняются и едят каждый день. Эти люди, они вообще не на уровне желаний к богатству. К счастью. Нет, к счастью, наверное, да. Но нету ни денег, ни электричества, ни автомобилей. Он не ходит в университет и не учится. Это его не интересует и не... Как же он приходит в состояние, что его желание говорит, прекрасно, весь этот мир мне мал, я хочу мира духа. Он ведь вообще еще не подошел. Он вообще не в этом вообще. Вы знаете, для нас это мало, а ему это... Не все должны приходить к такому разочарованию. Но из того, что он живет вот таким образом, назовем это примитивным в кавычках, я не хочу ни в коем случае оскорбить их. Это достаточно ему, по его желанию получать, по его маленькому эгоизму, ему достаточно, чтобы он увидел свою жизнь, как неудовлетворяющую его в том, в чем он и находится, немножко хотя бы. Этого уже достаточно, чтобы душа его исправилась с помощью маленьких бед, которые просто... опускаются на него, обрушиваются на него. Мы должны понять, ведь он находится в огромном кругу со всеми душами вместе, со всей цивилизацией, с Англией, Америкой, с Китаем, с Японией. Он находится, это мы не видим этот огромный круг, но он находится, и поэтому даже маленькие вещи, которые он выполняет в этом, как буквально волосинка на теле, выполняет какую-то роль. Так и он выполняет эту роль. Это достаточно ему, чтобы быть относящимся к телу. Если все тело целиком исправлено, то он тоже будет исправлен. Только из того, что он относится к ним образом пассивным. он должен что-то сделать? Может быть, ничего. Может быть, только из того, что он хотел бы каким-то образом из своей маленькой жизни функционировать образом более лучшим, более приятным. Достаточно ему этой маленькой боли, и вместе со всеми он достигнет исправления. Осталось полминуты до конца программы, чтобы вы подытожили все те вещи, о которых мы сегодня говорим. Какую идею вы хотите, чтобы люди извлекли на ближайшую неделю? Я думаю, что самое важное в человеке, надо понять, для чего он живет, какой смысл в моей жизни. Если есть у него этот вопрос, чтобы не успокаивал, не утихомиривал его, а постарался раскрыть его с помощью науки Каббалы. Спасибо вам, Рав Лайтман, спасибо вам, дорогие зрители. Сегодня, завтра вечером, завтра утром повторная программа. В программе Бокер Ор будет повторена вся программа.